Дорогие наши слушатели, наш эфир сегодня продолжается, и я хочу вам представить сотрудника Екатеринбургской епархии Антонину Евгеньевну Токареву, и мы говорим с нею о известной книге архиепископа Аверкия Таушева, которая звучит в нашем эфире. Это книга «Святые жатвы Духа Божия», и сегодня мы обратим такое пристальное внимание к этой книге. Здравствуйте, Антонина Евгеньевна.
Здравствуйте, Евгения.
Итак, как вот можно сделать вывод? Это то, что сегодня наши сегодняшние подростки, наши сегодняшние школьники, на что должны обращать внимание, это на выделение главной мысли в произведении, в книге, в рассказе, то, чему сегодня мы призваны учиться заново. Так вот, главная идея этой книги, главная ее мысль — это призвание святости каждого человека.
Да, в своей книге Владыка Аверкий говорит о том, что каждый христианин, он призван к святости. То есть основная мысль, как бы, или основной лейтмотив этой книги именно в этой мысли, что человек призван к святости. Не случайно мы обращаемся к житиям святых, потому что мы как бы видим из их жизни пример. Мы можем брать этот пример для своей жизни. Кажется, это такая мысль, но должна быть для нас привычной. Ведь всем нам известно, что мы созданы по образу и подобию Божию. Но, к сожалению, очень редко в жизни мы слышим вот такую установку, что именно призыв к святости, к святой жизни, к евангельской жизни. То есть вот сказать просто, что мы призваны к святости, надо, наверное, расшифровать, что такое святость, да? В чем она заключается. И вот Владыка Аверкий, он как раз объясняет, что святость — это есть идеал нашей жизни. Но какой идеал? Это идеал, конечно, евангельский. То есть это жизнь евангельская, жизнь по заповедям евангельским. Но вот я когда готовилась к передаче и просматривала эту книгу, читая вот первую статью, которая как раз говорит о том, что святость есть наш идеал, и мы к нему призваны, он как бы потихоньку спускается, как бы он сначала показывает вот эту высокую планку для христианина, но потом, как бы расшифровывая, объясняет, в чем суть вот этой святости. И постепенно, к концу главы, он приходит к тому, что, собственно, начало этой святости начинается с покаяния. То есть именно покаяние является основой святости. То есть ни один человек не становился святым, сначала не пройдя вот этого пути покаянного. Мы можем вспомнить Марию Египетскую, мы можем вспомнить царя Давида, его известный Псалом 50, где он говорит об этом, да, что вот этот покаянный канон, он пропитан этим настроением, плачем его о тех грехах, которые он совершил. И вот именно только покаяние очищает человека от греха. Как в Псалме в этом сказано: «Омыешь меня, и паче снега убелюся».
«Омыешь меня, и паче снега убелюся».
Да, да. То есть омоет Господь грехи человека, как бы смоет с его души. Но прежде чем Господь смоет эти грехи, конечно, от самого человека требуется труд, требуется усилие, но в первую очередь сознание греха. Мы знаем из истории церкви, сколько бывших разбойников, блудниц стало святыми. Но это не значит, что мы должны начинать так жизнь свою. Но это просто говорит о том, что любой грех может быть омыт покаянием, омыт слезами.
У меня вот еще есть вопрос такой, Антонина Евгеньевна. Вот человеку, особенно подрастающему человеку, мы часто говорим о том, вот обрати внимание на ошибки, которые совершают взрослые люди, родители твои, близкие. Вот ты понимаешь, что вот есть следствие, а вот есть причина, а вот есть следствие. То есть не делай так, будет то-то. Делай вот так, и будет вот так-то. Но молодые люди, они совершают свои ошибки. Вот насколько сегодня, как вы думаете, актуально человеку, поскольку мы уже сейчас говорим вот о покаянии как основе святости, совершать именно свои ошибки, как это важно человеку совершать свои ошибки, или он может все-таки учиться на ошибках других, как вы думаете?
К сожалению, мы очень горды и очень немощны. И поэтому чужие ошибки, чужие уроки нас мало чему учат. В этом, наверное, коренится вся проблема того, что все-таки будучи еще молодыми, мы часто совершаем ошибки, которые впоследствии требуют вот этого покаянного труда. То есть вот это наша, так сказать, ну, необразованность, что ли, да, в плане духовном. Может быть, то, что мы не видим в своей жизни примеров каких-то хороших у наших родителей, у наших близких. То есть мы не видим перед собой образа жизни, который бы могли копировать. Ведь недаром говорят, что лучшее воспитание — это собственным примером. Лучше всего можно воспитать человека собственным примером. Ребенок поначалу он всегда копирует поведение родителей. Конечно, впоследствии, когда он становится подростком, очень много зависит от среды, в которой он обитает. Но если изначально у ребенка родители были в авторитете высоком, он всегда будет к ним прислушиваться. И, конечно, большая роль родителя — вложить в ребенка веру, вложить правильные ориентиры. То есть вот имеется в виду, вот когда есть фундамент, да, у ребенка, ему все равно будет легче ориентироваться уже в ситуации, когда он, допустим, окажется в среде своих сверстников и сможет как бы вот внутренним своим стержнем противостоять той среде, откровенно скажем, пагубной вот на сегодняшний день, по крайней мере, которая есть вокруг него. Вот я как раз недавно смотрела программу на телеканале «Спас» до самой сути. Вот там был отец Дмитрий Смирнов, была психолог детский Ирина Медведева, еще там, сказать, несколько представителей. И тоже обсуждался вопрос секс-просвещения. Ну как вот, говорить это детям или не говорить? Как бы вообще стоит ли родителям об этом говорить, да? То есть, конечно, они говорили все почти в один голос, что этого говорить не нужно совершенно.
А нужно показывать примеры добродетели, правильных,
да,
красивых отношений.
Но, с другой стороны, там много говорилось о том, что можно делать в школе, что можно делать какие-то, что вообще предпринять можно. А на мой взгляд, вот я прослушала это все, да, и как бы, вы знаете, вот если в нашем обществе, в российском, у нашего русского человека отняли веру, а вера — это основа всего, основа именно нравственной жизни, то, соответственно, он остается как бы открыт для демонических сил. Как бы это нам страшно не казалось, но это на самом деле так. И когда мы, будучи крещенными, остаемся неверующими, то, естественно, что мы остаемся как бы действительно открытыми для пагубного влияния мира, окружающей среды. То есть, и вот мне кажется, здесь большее значение имеет не только воспитание в семье, но если, конечно, воспитание в семье, я имею в виду воспитание, что родители воспитывают детей в соответствии с вот с христианскими началами. Но эти начала должны иметь сами родители. А если нас, допустим, крестили, но нас не научили вере, нас не научили христианской жизни, а просто нас крестили и отпустили, да, то есть нас, в общем-то, вере не научили, то давайте-ка посмотрим на себя, обернемся, а кто в этом виноват? Виноваты не государственные законы. Конечно, вся эта среда, весь этот мир, который давит, и в том числе на русскую общественность, и вот эта открытость интернета и все прочее, да, как бы они друг другу, так сказать, в совокупности помогают для того, чтобы разрушить вообще человеческую природа, нравственность, да, и природу в том числе, потому что природа, да, кажется, вот добра наша природа, а мы этого добра в себе не видим. Кажется, мы призваны к святости, а к святости нас вообще нисколько не тянет. Мы как бы наоборот, вот в эту тьму настолько погружены, что вот святость, она нас, ну, никак не привлекает. Потому что же, чтобы стать святым, вот, допустим, вот, знаете, есть такая книга «Цена святости». Я немножко отвлекусь от книги, о которой мы говорим, но дело в том, что в ней рассказывается, Герман Подмашинский говорит об Иоанне Шанхайском, прославленном, да, ныне. Они, кстати, современники с владыкой Аверкием Таушевым, они жили в одно время, трудились практически вместе, и я как-то видела статью в журнале «Русский паломник», не помню уже за какой год, и там как раз рассказывается о судебном процессе, который происходил над отцом Иоанном, над владыкой Иоанном Максимовичем, то есть вот свидетелем Иоанном Шанхайским и Сан-Франциским. И вот эта книга и вообще вот те сведения, которые я получаю об этом человеке, они говорят, действительно, цена святости. Какая цена святости? Это презрение, это унижение, это ненависть со стороны даже христианской общественности. Представляете, вот когда владыка Иоанн, над ним учинили суд, естественно, по наговору, и настолько настроили против него прихожан, что вот одна девочка уже, вернее, одна взрослая женщина, которая тогда еще была девочка, она рассказывает о своей матери, что она, говорит, вместе с другими женщинами бежала за владыкой Иоанном и плевала ему в лицо. Представляете? Вот она, цена святости. Поэтому и любой святой, вот если мы посмотрим, да, на жизнь святых, мы не увидим там какую-то роскошь, и мы не увидим там удовлетворение всех своих прихотей и желаний. То есть мы увидим тесноту, в общем-то, да, скорбь, теснота. Как, в общем-то, Господь и сказал, что идите путем тесным и прискорбным. Пути другого нет к святости, к спасению даже. Даже к спасению, не то что говорить о святости. Вот, оно, владыка Аверкий, вот мне чем нравится вообще, он как бы, говоря о каких-то вот вещах, скажем, даже о той же святости, он как бы человека погружает в то, что вот как бы вот не ведет его, просто говорит ему, что надо быть святым и все, а он как бы так всеобъемлюще говорит, так глубоко, что, ну, да, это сложно, но ведь для чего мы здесь живем? Ведь мы на земле здесь живем недолго. Мы там в вечности другая жизнь, она лучше во сто крат. А если ты, ну, как бы не хочешь этого, ну, пожалуйста, это твой выбор, ты можешь выбрать другую жизнь, жизнь худшую, жизнь греховную, жизнь по страстям, ну, тогда тебя после смерти ждет, соответственно, ад. Но в это верить, к сожалению, сегодня мало кто хочет, но это есть факт, мы можем в это не верить, но факт остается фактом.
Мне кажется, все-таки на подсознании у многих людей это есть.
Ну, вы знаете, да,
вот
кстати, владыка...
Они просто хотят вот все это вести из себя, уничтожить, да, вот просто до основания вот это состояние, что да, он действительно ад-то есть, если ты будешь. И кому-то это удается, а кто-то вот таким образом понимает это и старается жить. Таких,
ну, вот,
конечно,
вот владыка Аверки говорит, ну, как, собственно, и Тертуллиан говорит, что всякая душа христианка. И вот владыка Аверки говорит такую мысль, что как бы даже человек, который ведущий такой пагубный образ жизни, в нем все равно остается вот это зерно, стремление к чистоте, к святости. То есть вспомним, да, вот себя молодыми-молодыми. Вот мы мечтаем о высокой любви, да, вот откуда это в нас, да. То есть у человека все равно как-то заложено что-то прекрасное. Мы всегда даже вот на лица смотрим, нам хочется, чтобы лицо у человека было красивое. Мы смотрим на лица вот красивые, и как-то нам приятно смотреть на красивое лицо. Или, например, обстановка какая-то красивая. Вот это говорит о том, что в нас заложено стремление к прекрасному, к идеальному, к святости, собственно, да. То есть это Богом в нас заложено, и поэтому, ну, это можно выбить, конечно, выбить, но, видимо, не до конца все-таки. Почему и вот это происходит, когда, вот скажем, разбойник, висящий на кресте, ну уж какую жизнь он худую не вел, да, что его приговорили к смертной казни. А вот у Нилы Мироточивого мы находим, я говорила, наверное, это уже в эфире, что, оказывается, он, когда еще был младенцем, он был вскормлен грудью Божьей Матери. когда Божья Матерь с Господом шла в Египет, сопровождаемая Иосифом, они остановились у каких-то людей на ночлег, и мать, она пошла готовить для гостей угощение, а младенец, видимо, остался без присмотра. В это время он захотел. Это был разбойник. Когда, в общем, и этот малыш, он заплакал, и Божья Матерь взяла его на руки и вскормила своим молоком. То есть покормила, и младенец успокоился. И вот Нил Мироточивый, он говорит, что этим она его как бы присоединила к роду Давидову. То есть как бы посеяно в нем было вот это зерно светлого, чистого, прекрасного, святого, прекрасного. Да. И вот когда, видимо, он оказался вот в этих обстоятельствах уже тяжких, понимаю, он, в нем вот это как-то проявилось. Но действительно, конечно, это уникальный случай. Это уникальный случай какого-то такого примера. Но вот я в этом примере вижу не столько вот, так сказать, ну да, способность покаяться, это же вообще уникально. Вот когда ты страдаешь, когда ты именно вообще вот на пике страданий, и вот в этот момент признать себя достойным страданий. Представляете себе, да? Вот давайте вот себя представим просто в этой ситуации. Возможно ли на пике своих страданий не роптать, не упрекать тех, кто меня распял? Ну, то есть не повести себя так, как левый разбойник, да? Ведь левый тоже был, он именно так себя вел, да? А в этом состоянии признать себя достойным. Ведь разве не в этом? Вот именно как бы в этом заключается глубина покаяния. По крайней мере, святитель Игнатий говорит, что именно вот это покаяние сделало его богословом. Когда стояли богословы у креста, и они не видели во Христе Господа, а он какой-то разбойник, вот это покаяние открыло ему ум, и этим умом он признал его Господом. И причем, смотрите, как бы он продолжает говорить Господу такие слова: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, когда приедешь во Царстве Твоем». То есть всего лишь помянуть он его просит. Ничего больше не просит. То есть это такое, вы знаете, состояние, когда такой ты нищеты духовной, да, такого вот, ну я никто и ничто. Как говорил Иосиф Исихаст, он говорил, вот самая для меня как бы мысль, как, я не помню, как он это говорил, но суть такая, что вот самая как бы нужная мысль, такая самая держащая его как бы в состоянии покаяния и молитвы, это мысль: «Я никто, а ты, Господи, все». Я готов, говорит, исписать целую тетрадь вот этой фразой, потому что, ну вот в этих словах глубочайшая истина. Мы никто, мы из праха земного созданы. Пылинка, ныне существующая, завтра исчезающая, так говорит святитель Игнатий. А мы как бы мним о себе. И вот образ этого разбойника, он как раз вот показывает действительно вот глубину покаяния, что вот оно, покаяние, к чему оно может привести. Ты первым окажешься в раю. Так что в каждом человеке, даже в самом последнем, как говорит владыка Аверкий, остаются вот эти зачатки стремления к святому. Давайте я, может быть, что-то процитирую. Вот у владыки Аверкия есть такие слова: «Святость — это ведь и есть наше жизненное назначение, цель наших устремлений, высший христианский идеал, к достижению которого мы стремимся». И вот эта книга, она недаром названа «Святые жатва Духа Божия». То есть жатва как бы некий плод, да, то есть вот Святой Дух пожал, собрал как бы, да, вот этот плод святости. То есть и в то же время он пожал же в них, как это сказать, вот они стяжали этого Духа в себе, и Дух их, соответственно, к себе и пожал, к себе призвал, что ли, к себе забрал, да? То есть вот недаром же мы говорим, вот единодушные люди. Единодушие, то есть это единство устремлений, единство целей, а самое главное, вот какое-то вот необъяснимое совершенно состояние внутреннее, да? То есть как бы какие-то говорят, фибрами души или как-то, да. А мне кажется, это вот как дух, да, дух внутренний человека, да. Либо что в этом духе, кто в этом духе человека? Ведь дух человека наполняется либо Духом Святым, либо духом худым, да, злым. Ведь апостол Павел говорит, что мы есть сосуды, как бы вместилище, чего мы являемся. Вот, вот, собственно, мы призваны быть сосудами Духа Божия. Вот, то есть, и поэтому, конечно, к этому надо стремиться, и жития святых, жизнь святых, она является для нас примером. Конечно, в полной мере мы им подражать не можем, но мы всегда можем брать для себя пример, как бы применительно вот к жизни, к своей жизни. Вот, например, если взять данную книгу, то здесь владыка Аверкий начинает жизнеописание святителя Николая, известного всем святых, да, известного святого Николая Чудотворца. Наверное, нет народа, который бы не знал этого святого. Почему? Потому что своей жизнью он являл такой пример глубокой милостивости. И поэтому народ верующий его очень любит. Любит за его не только милостивость, но, наверное, кто вот ревнители веры, они почитают и его вот эту ревность по вере. Недаром глава, которую владыка Аверки посвятил святителю Николаю, называется «Святая ревность». О чем здесь идет речь? Что это за святая ревность? Ревность по Богу. Не имеется в виду та вот горячка, с которой иногда наши верующие люди друг другу доказывают или доказывают своим неверующим родственникам, что Бог есть, что надо жить, ходить в церковь и прочее, да, вступая на этой горячке в конфликты со своими семейными, портя отношения со всеми с ними. Речь идет совсем не об этом. А вот как раз владыка Аверки говорит, что такое вообще ревность, святая ревность. Это именно желание угодить Богу. То есть вот в данный момент поступить так, как угодно Богу. А угодно Богу поступать так, по заповедям. Вот если мы поступим по заповедям, это Богу будет угодно. Ведь Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. То есть если мы идем, говоря с ближним, то есть мы, соответственно, должны соблюдать заповедь по отношению к ближним. Они в Евангелии все прописаны. Это о том, что мы должны носить немощи друг друга, и о том, что мы должны, если нас просят, у просящего тебя дай, кто просит у тебя рубаху, дай ему и нижнюю одежду, взявшему у тебя в долг, не требуй назад. И
трудно многим это все соблюдать.
Да, и вот еще есть такая интересная тоже заповедь. Попросит. Да, есть еще интересная такая заповедь. Вот я ее частенько вспоминаю, сейчас скажу. Кто просит с тобой пройти одно поприще, пройди с ним два. На самом деле, это такая глубокая заповедь. Недаром же сказано, да, что заповеди твои, Господи, глубоки зело, или как-то вот так, заповедь твоя глубока зело. То есть, вот на примере жизни, вот так вот, если взять, что значит пройти второе поприще? Пришла хозяйка домой с работы, уставшая. Ей хочется отдохнуть. А ей на еду еще готовить. Она приготовила еду, предположим, да. А в это время приходят ее дети и что-то с нее требуют. Она их уже все накормила, напоила, там еще что-то. Они еще что-то требуют. Задачки решить, что-то еще. В это время приходит муж, еще что-то требует. И вот, вот эти каждые моменты, да, они как бы являются вот таким вторым поприщем. То есть она уже как бы с ними все решила, но они еще требуют внимания, они еще требуют к себе какого-то терпения. Потому что на самом деле уставший человек, приходя с работы, естественно, что у него уже, ну, и терпение, может, так на пределе, да, или еще что-то. И вот, вот это второе поприще пройти, возможно, только почувствовав себя разбойником. Почему? Потому что разбойник, он, его слова таковы были, что «приемлю достойно по делам моим». Вот то, что сейчас меня просят что-то сделать дополнительно, то есть это какая-то дополнительная нагрузка на меня, да? Какая-то дополнительная для меня скорбь. Но неужели я не заслужил этой скорби по своим грехам? Может, потерпеть эту скорбь хотя бы для того, чтобы мне вот грехи мои простились? Я мало грешу, если потому что сейчас получается, если я вот это сейчас не выполню, получается, я согрешу.
А с другой стороны, получается, вот как светский человек рассуждать будет, он скажет:
Но сели
на меня, да, и совершенно неблагодарны, и вот они не жалеют меня, и тут ведь очень много всего начинает вот этот ропот. А дети наши, они очень часто, и муж тоже очень часто бывают, как кажется, несправедливы к нам, да? Mm-hmm. То есть если это семья, вот как бы, где, в которой нет вот такого взаимопонимания, mm-hmm. такой любви, теплых отношений, а есть какие-то вот такие вот сложности общения, то, конечно, жена будет чувствовать именно вот такое, что они, почему они вот так, они просто меня используют, и та сторона не бережет свою жену, свою супругу и мать. То есть вот видите как? С другой стороны, это я-то это потерплю, да, как это вот выглядит, как такой духовный закон. А с другой стороны, как вот светские психологи говорят, вот ты это все терпишь, а потом вот эта кастрюля рано или поздно взорвется, кипящая, как бы образно говоря, да, mm-hmm. и уже вообще мало им не покажется, когда ты уже просто вот взрываешься до такой степени, вот ну, так вот нам рассказывают.
Это пример не христианского терпения, а как бы такого терпения на совершенно других установках. Вот смотрите, как бы попробую
даже вот
объяснить
говорят,
вот этот механизм,
и,
да?
И всякие болезни у тебя разовьются, если ты будешь терпеть, и онкология, угу. и диабет, и все, что хочешь. Угу. То есть мы так или иначе все равно вот к этому вопросу возвращаемся, даже говоря со священниками об этих вещах.
Угу.
Вот что такое христианское терпение и нехристианское угу. терпение.
Вот у святителя Игнатия есть прекрасная статья о терпении. Он говорит, что терпение, оно рождается из самоукорения. А это он взял еще из добротолюбия, вот эту фразу. А фраза у него какая в добротолюбии? Дом души — терпение, пища для души, смирение. Когда пища заканчивается, то есть вот это смирение, душа выходит из дому терпения. Поняли, да? То есть вот пища для терпения, чтобы потерпеть, надо смириться. То есть в этом как раз и заключается как бы самоукорение. Вот, укорять, то есть себя. Вот когда мы говорим о светском терпении, да, вот разделим на христианское и светское, ну, такие, что ли, понятия.
Ну, нерелигиозное.
Да, нерелигиозное терпение. То есть человек здесь терпит по каким-то по другим причинам. То есть он терпит, чтобы не было конфликта. Он терпит, чтобы ребенок, например, не видел, как они конфликтуют с мужем. Он терпит, чтобы, может быть, как-то ребенка все-таки оградить от какого-то там, скажем, потрясения, да, вот
свои
такого.
Причины,
да, то есть словом. Он находит свои причины для терпения. А христианин, он, по идее, если он поступает именно так, с самоукорением, у него не будет этого взрыва, потому что даже если он внутри понимает, что он, даже если этот, как бы скажем, как вы говорите, взрыв произойдет, да, естественно, если он по-правильному осознает, что ведь это тоже был грех, да, то есть он раскается в этом грехе, посокрушается, осознает его и постарается впредь его не повторять. То есть, опять же, с Божьей помощью, да, опять же, прибегая к самоукорению, потому что действительно, вот святитель Игнатий говорит, что без самоукорения невозможно стяжать терпение. То есть, вот мы хотим все взять нахрапом, раз, и научиться терпеть. Но это невозможно. Раз вы пошли в школу, и не научились же вы сразу читать или писать. Поэтому, конечно, любой навык духовный, как говорит святитель Игнатий, и в том числе терпение, да, оно именно должно, так сказать, быть натренировано, вот это самоукорение, то есть постоянный навык приобрести, укорять себя вот в таких обстоятельствах. То, что родные, если меня как-то притесняют, на самом деле это не притеснение, это промыслом Божьим ты поставлен самые спасительные для тебя обстоятельства. Тебе никуда ходить не надо, ни на гору Афон ехать, никуда там за море не плыть. У тебя дома спасительные обстоятельства.
То есть получается, что то, что с тобой сейчас в данный момент происходит, в каких обстоятельствах ты находишься, вот именно вот это и нужно тебе в данный момент,
конечно,
для твоего спасения.
Конечно.
То есть все, что с нами в настоящий момент происходит,
Это все попускается Божьим
промыслом. Это все для того, что вот нам
для нашего спасения.
Кто в хороших обстоятельствах находится, ему вот свое, кто вот в тяжелых, скорбных, это вот так.
Да, именно так. То есть каждому Господь дает свое. И мы не знаем еще тот, кто в хороших, мы же не видим его внутренней жизни. Может быть, у него внутри-то тоже тяжко.
А внешне поэтому, кажется, что все благополучно.
Да. Поэтому не будем завидовать другим судьбам, другим крестам, а выберем свой небольшой крест и понесем его достойно, чтобы достигнуть вот того идеала, к которому мы призваны.
А сегодня мы поблагодарим Антонину Евгеньевну. Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что сегодня это была первая часть беседы по книге «Святые. Жатва Духа Божия» с сотрудником Екатеринбургской епархии Антониной Евгеньевной Токаревой. Продолжение следует.